Инсайдика один.
Пожалуйста, пожалуйста.
Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Изолента «Живьем» начинает свое вещание в интернете. Через 3,5 минуты мы выйдем на радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов и Трофим Татаренков. Здравствуйте, товарищи.
Так сказать, Depeche Mode в классическом составе.
Да-да-да, кстати, редко, да. Редко ныне гастролирующий Depeche Mode в классическом составе.
В составе.
Все люди заняты, у каждого сольная карьера, да, Саша? То редко собираемся. Так, но пока мы тут в интернетах вещаем, я напомню сразу, что нам можно задавать вопросы в Изоленте Плюс, там же можно и подписаться. Там, кстати, вышло замечательное интервью с Романом Разумом, прекрасный, кстати, человек, очень героический боец в ДНР, еще и талант певец и поэт. Послушайте, очень интересный разговор получился. Далее, что, в Donation Alerts можно нам задавать вопросы, спрашивать нас о всяких разных интересных вещах. Ну и в Рутубе работает чатик. И, собственно говоря, там можно тоже переписываться. Дмитрий Юрьевич, кстати, поздравляем с Фениксом. Еще не поздравляли.
А что опять Дмитрий Юрьевич получил? И вас тоже спасибо, да.
И нас тоже с Фениксом, да, вот стоит, кстати.
Так, подождите, что вы там получили все? Это премия Рунета?
Премии. Нас на Ютубе забанили, а мы как Фениксы из пепла восстали.
На Ютубе.
Слушай, а хорошее название, кстати, Феникс, прямо отражает суть.
Придумал, между прочим, Петр Алексеевич, все, вот так вот.
Мы не сомневались.
Ну, я им предложил, когда мы начинали сотрудничать, я сказал, что для вас самая сейчас крутая штука – это сделайте премию тех, кого забанили на Ютьюбе, и перешел на Рутюб кто. Это же будет продвижение как раз людей приходить к нам. Это год назад.
Это крутая идея.
Предложил, они ее реализовали, назвали Феникс. Нет, но я Феникс не придумывал. Феникс они сами придумали. Ну, это Феникс как раз очевидно, да, тут, собственно, да, возродился из пепла. Но идея, ой, да, слушай, знаешь... это для них прямое продвижение через вот этих вот звезд, потому что тогда активно банили, сразу даешь премию. Я просто еще не знал, что они будут там как-то, значит, сотрудничать. Ну, в принципе, да, хорошая идея.
А
ну,
что
это тоже на поверхности, собственно.
Слушай, на поверхности очень многие вещи, только их никто не делает. А потом раз...
Ну вот сделать человек... надо, да, это тоже ведь придумать несложно, а вот сделать сложнее.
Да, премию сделали хорошо, мероприятие великолепное, вопросов нет. Да, Саш?
Знаешь, каждый раз, когда я слышу про что-то, ну это на поверхности, я вспоминаю такой, ну не мотиватор, не знаю даже как правильно назвать, а фотография «Чемодан», изобретен в 1878 году. Вот. Чемодан на колесо изобретено 5000 лет назад. Чемодан на колесах изобретен в 1979 году. То есть 100 лет ушло.
Да, сейчас вот когда советские фильмы показывают, а там с этими, с такими, с одной ручкой, ёлы-палы, как вы их таскали-то, это же тихий ужас.
Еще ж тяжело же.
Конечно, да.
А в советские времена, если вы помните, тележки были для чемоданов, специальные такие металлические, складные. Ты брал ее с собой на больших колесах. У меня бабушка в магазин так ходила, только не с чемоданом, а с сумкой. Ну, чтобы не таскать ее, на тележечку на эту и вперед.
Но ведь ни у кого в мире не пришло. Ладно, у нас, можно сказать, в Советском Союзе не было инициативы. Но так и в Граде на Холме у никого не доперло.
Не было. Поехали на
колесики. Это же несложно, технологически-то несложно.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты. 13 апреля, день после Дня космонавтики. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Как сказал Александр Цыпкин, Depeche Mode в своем классическом составе. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро всем.
Доброе утро,
доброе
Трофим
утро.
Татаренков.
Доброе утро,
доброе утро.
Доброе утро. Я, кстати, пока не забыл, я еще вдогонку крикнул, Александр, что карманы в одежде придумали, по-моему, где-то лет через 1000 тоже. Раньше все время мешочки на ремень привязывали, мошну, так называемую. А вот карманы очень долго придумать не могли. Тоже странно.
Ничего себе. Ну, кстати, тоже зашивать странно, карманы придумали в советской армии.
Вот.
Успешные технологии.
В качестве наказания за ношение в карманах рука, руко, рук. Вот, ношение рук в карманах.
Ну, слушай, хорошо, что не руки зашивали. Уважаемые радиослушатели, мы просто обсуждали премию Рунета, которую посоветовал организовать Петр Алексеевич Лидов.
Ну, это не надо говорить, Феникс. Потому что это да? было в кулуарах, да, я думаю, что...
Ну, хорошо, в кулуарах, хорошо. В кулуарах,
там, возможно, да, просто есть официальная версия, что премию придумал да. там, ну, допустим, я не знаю, там какой-нибудь руководитель важный, а... Вот. А
смотрите, сейчас... вы не слышали ничего, что мы сейчас говорили, тем не менее, вот, сам факт, мы говорили о том, что иногда вещи вроде на поверхности, они не сразу появляются, вот, это к примеру, и поздравили всех участников, кроме меня, поздравили с получением премии Рунета.
А тебя на Ютубе не забанили,
Саша? А тебя не забанили на Ютубе, что довольно
странно. Между струек,
понимаешь? А не иноагент ли ты, Александр?
Случайно. Может, ты с Ютуба бабло получаешь, а?
А, ты знаешь, я давно пытался, но я не понимаю, как. Я еще, когда это было мейнстримом, не мог понять, как бабло с Ютуба получить. Я слишком тупой оказался.
Даже так, да?
Ну, здесь есть крупный специалист.
Вот, я хотел сказать. Замечательный специалист по этим вопросам. Да, субботний эфир начался весело.
Скромно опускает глаза.
Закрывает руку.
Да, опускает глаза на последнем чемодане с долларами, полученным от YouTube. Да.
Который пульсирует снизу там. Знаете, вот, я сегодня с утра прочитал новость, хотел вам сказать. Некое издание под названием «Страна Ньюс» опубликовало информацию из Украины. Полиция Одессы задержала парня за советские поздравительные открытки с 8 марта и 1 мая. Таким образом, как там дальше написано, это заголовок, дальше начинаешь читать, что раскрыли пророссийскую террористическую группировку, и вот у них были пропагандистские материалы в виде поздравительных открыток с 8 марта и 1 мая. А что сейчас творится вокруг Одессы, мы все приблизительно представляем, но у меня это ощущение создается какой-то дикой агонии уже головного мозга. При этом у меня знакомые, не буду называть, но чтобы не подставлять людей, говорят, что в Одессе русских ждут просто так, как не ждали никогда. То есть нашу армию там прямо сейчас вот ждут. И вот это вот все у меня вызывает, я не знаю, если хотите, скажите пару слов, потому что у меня прям дикое какое-то ощущение вот от таких вещей возникает. Дмитрий Юрьевич.
Ну, вопрос-то сложный, между прочим. То есть, штурмовать мегаполисы нельзя. То есть, то, что было в Мариуполе, в Артеме, в Артемовске и в Авдеевке, такое ни с Харьковом, ни с Одессой производить нельзя. Категорически нельзя. Там нужны совершенно другие подходы. Ключевое в этих подходах, ну, по всей видимости, организованное изнутри сопротивление. Как его организовать? Ну, в принципе, ничего хитрого нет. Вот. У нас же капитализм теперь, да? Вот можно обратиться к опыту сияющего града на холме. Когда американцы высаживались на Сицилию, они мгновенно договорились со всеми местными бандитами, мафиози так называемыми, которые оказали им серьезнейшую поддержку. И, в общем-то, Сицилию захватили совершенно спокойно, но так и тут. Обращайтесь к уголовным элементам, к контрабандистам, к тем, кто властью в городе реальной обладает. Украина, она на нас не сильно похожа. Там все эти мегаполисы живут сами по себе отдельно от Киева. Там свои элиты, свои расклады. Вот к ним и надо обращаться. Поскольку, ну, если такой перелом в войне уже наметился, то, в общем-то, всем людям, а особенно людям при деньгах, понятно, к чему дело идет и чем все это закончится. Никакие разрушения, никакие бомбардировки никому внутри городов нафиг не нужны. Поэтому надо договариваться с элитами, дабы организовывали и оказывали понятное сопротивление. Вот тогда, да, вот таким образом города взять можно. Так, как вот в Мариуполе, в Авдеевке, нет, так делать категорически нельзя. Такое мое мнение.
Саш, скажешь что-нибудь?
Нет, я только соглашусь с Дмитрием Юрьевичем, безусловно, что это единственный способ, потому что это все-таки, ну, никому не нужно, я же не говорю про гуманитарный аспект, а в целом, ну, ты знаешь, если после этой войны не останется ни одного города, то это же, то зачем это все? Вот столько лет они стояли. Поэтому, да, это единственный возможный вариант. А что касается таких преследований, ну, печально это все. честно говоря, и носит какой-то характер абсурда. Понятно, что когда они выполняют на свою работу, вычисляют тех, кто, допустим, как-то связан с нашими вооруженными силами, да, но когда у человека просто открытка с 8 марта, он вообще мог бы продавать как артефакт. Понимаешь, ну, то же самое, что если сейчас у нас начнут за какую-нибудь там книжку на украинском языке детскую. Вот. Но в таких ситуациях, к сожалению, такое иногда происходит, и забывают уже все. Там столько примеров, там гораздо более дикие примеры с вылавливанием людей военкоматами. Вот это, понятно, бесконечные видео, где нарушаются любые там законы, их собственные. И сами же украинские каналы об этом пишут, что, к сожалению, все это стало похоже на какую-то такую карикатурную диктатуру. А для людей это очень все катастрофически заканчивается. Вот. Тут нельзя не сказать, что все это катится в какую-то неуправляемую пропасть уже. Вот печально все это, очень печально. Там такие же люди.
Я бы от себя еще, с твоего позволения, добавил. Вот это вот логический финал любой антисоветчины. Они не за 8 марта, они за советскую символику на этих открытках карают. Вот это логическое
заявление. Это правда. Это правда, да.
Да.
Это правда. Если позволите, вот прочитаю из чатика, редко читаю, но из чатика Рутуба сегодня прочитаю сообщение. Ох, Трофим, только что неделю как вернулась из моей малой родины Киева. Могу рассказать, как нас ждут там, как выделено капсом. Мы сами так себя не уважаем и не верим в наше правое дело, как там. Вот так вот.
Даже так?
Да.
Ну, слушай, ты знаешь, на самом деле это неудивительно после всего, что там происходит, потому что это, кстати, нам всем тоже большой урок. Если бы в нашей стране в свое время, ну, хоть как-то там не справились с коррупцией, не было какой-то обратной связи. Вот, пожалуйста, пример. Ведь Украина-то не сильно отличается от нас какой-то там 15-летней давности. Вот. И я думаю, что там общественное мнение, насколько я понимаю, очень сильно поменялось за год, за полтора, потому что действительно гонит воевать людей, которые не могут откупиться, коррупция процветает, об этом просто говорю. Я читаю только в украинских даже пабликах. Вот. А оружие это куда-то там девается. Ну, в общем, все это не носит характер такой, знаешь, стройной, построенной системы защиты собственной земли, как они это пропагандировали. Вот. И если это одна система просто проигрывает другой, одна система, которая не смогла построить. У нас тоже проблем хватает выше крыши везде. Везде. Но все-таки надо на другом витке, и это вот отражается во время военного конфликта. Война все-таки проявляет все самые слабые места государства, все слабые, самые слабые места государства. Хочется надеяться, что это быстрее закончится, потому что люди везде вот люди.
Можно я Петру тоже адресую такой посыл? Скажи, пожалуйста, а вот про Киев, да, меня тоже так, как сейчас в мире молодежь говорит, триггернуло. Вот эта вот фраза, да, возбудила так несколько. А может, это все-таки наши успехи на информационном фронте сказываются тоже в том числе? Что ты думаешь? Микрофон.
Сказывается все вместе, и, конечно, чем дальше, тем, в общем, меняется больше ситуация. И понятно, что большое количество людей, я думаю, здесь нет никакого секрета, они, ну, как бы ментально, если и не публично, то внутренне они готовы примкнуть к сильному. Вот, и быть победителем – это очень важно. И с этой точки зрения, конечно, вот первый этап специальной военной операции на Украине были настроения другие. И, безусловно, те люди, которые, в принципе, были либо неопределившимися, это как на выборах, да, либо они были условно неопределившимися, либо они были за Путина, проводить аналогию, они просто, ну, как бы не очень активно эту точку зрения высказывали и близким, и где угодно. Вот, а и когда видно, что Россия начинает побеждать, а видно это, безусловно, из информационного поля, в первую очередь, западного, украинского, нашего и так далее, то, конечно, люди уже гораздо более открыто и критикуют власть, которая вынуждена там метаться с этими законами, своими мобилизацией. Уже Зеленский признал, что общество у них расколото. Вот, поэтому мы видим то, что, в общем, наверное, то, чего хотели западные наши враги добиться с помощью санкций прочих действий в отношении России у нас внутри страны, мы вот сейчас начинаем видеть это на Украине. Я, кстати, вот могу привести даже в пример Александра, так аккуратно я ему не буду в лоб этот вопрос задавать, но мне кажется, Саш, ведь согласись, ты в начале спецоперации и сейчас, ну, это несколько разная точка зрения, в общем, да, там одна поначалу была более осторожная, понятно, что много друзей творческой интеллигенции влияет там и так далее, ну, больше, чем, например, на каких-то других людей. Сейчас это несколько поменялось, и так у всех, у многих. Вот, когда тебя осуждает твой круг, или он там не это самое не поддерживает твою точку зрения, ты ее, так сказать, особо и не стараешься не высказывать, посмотреть, там, чего будет. Не то, что я понимаешь, да, о чем я? Никаких тут этих.
Да,
там,
да, да.
Не про переобувание, а про вот давление некоему социуму. Да? Когда вот это меняется, то оно меняется и там.
Это в том числе, безусловно, да. И, кстати, я-то, знаешь, я могу сказать, что я думаю значительно... Я столкнулся с этим давлением, потому что, ну, у меня очень простая всегда позиция, если ты сам не смог эту драку остановить, то в итоге ты должен драться за тех, кто за своих, даже если, может, причины драки тебе кажутся непонятными, или ты с ними не очень согласен. Но вот в тот момент, когда я, по-моему, впервые эту позицию озвучил, то, конечно, давление было. Но за полтора года, я тебе могу сказать, очень серьезно изменилась точка зрения, очень серьезно. А вот по двум причинам. Во-первых, потому что многие поняли, что если это будет... Наверное, три даже. Первое. Все поняли, если конфликт будет проигран нами, то здесь начнется кровавая баня. Это раз. Просто все поняли, что там правы, неправы, кто-то думает правы, но если проигран будет. Дальше очень многие убедились, что, слушайте, ну ведь если есть мир с такой скоростью развернулся, и вообще там начали читать, что происходит, так, в общем, все начали как-то хотя бы изучать, а что было за последние там 10, 15, 20, 30 лет, и даже послушали не пойми незабвенного товарища Арестовича, который сказал, ну да, мы создали не проект Украины, а проект антироссия. Вот, и все стали даже так, да, ну да, это два. Ну вот, и третье, просто те люди, которые как-то здраво более-менее смотрели на демократические ценности, у которых было много претензий, в том числе к нам, и говорят, слушайте, ну, там же с той стороны построили вообще абсолютную диктатуру. Вот, вот сейчас там вот. И вот эти совокупность всех вещей, оно поменяло большого количества людей поменяло точки зрения, потому что, конечно, в начале сам факт, понимаешь, сам факт был такой тяжело принимаемый, что мы воюем с теми, с кем там столько лет жили вместе. Вот, пожалуй, вот это был момент. Да и сам факт сам войны, понимаешь, ну, человеку очень непросто принять, что война – это единственный возможный исход. Вот, и, ну, безусловно, тут ты прав, четвертое, то, что примкнуть к сильному. Страна, экономика выдержала, да, вот выдержала. Потом все тоже увидели, что даже мобилизация, она была ограничена, и признали ее многие недостатки, вдруг честно об этом написали. Это тоже мало кто ожидал, что люди стали говорить, слушайте, вот это не получилось, вот это. То есть это не было похоже на традиционные какие-то скрытия информации времен там, позднего Советского Союза. Вот. И то, что и увидели там огромный поток добровольцев, и поняли, что, ну, значит, люди в это начинают верить. Стало это проникать сейчас везде в аэропорту, если ты хочешь поговорить с кем-то из участников специальной военной операции, никаких проблем нет. Ты можешь поговорить, потому что все заполнены людьми, которые летят туда-сюда, узнать их мотивацию, поговорить с ними. Я много раз это делал, и, как я и предполагал, конечно, люди рады, что им платят достаточно хорошие деньги, но нет ни одного человека, с кем я говорил, который сказал, я, знаешь, ты подзаработать только. В своем же все уме, это же подзаработать с таким риском, но это надо иметь определенную психику. Вот. И таких людей немного. Мы считаем, что мы защищаем там вот этих, мы знаем, кого мы защищаем, вот этих людей, которые там живут русскоязычно. Да, здорово, что мы можем этим тем самым обеспечить свои семьи. Но вот людей, которые исключительно, они вот точно так же поедут, не знаю, воевать в Африку или в любую другую страну, не за наш интерес, таких единиц. И вот эта вся совокупность всех этих факторов очень сильно поменяла общественное мнение в нашей стране. Безусловно, все хотят, чтобы война быстрее остановилась. И нет такого человека, который, давайте как можно быстрее разбомбим там все. Нет, такой звериности, такой я не сталкивался. Вот, к счастью. К счастью, такого нет. Поэтому, да, изменилось, и давление было очень раньше большое. Это правда.
Арестович внесен в список террористов и экстремистов.
Извините, пожалуйста, да.
Нет,
да,
ничего, да, ничего. Мы, главное, чтобы мы
сказали. Отдельно хочется добавить, что это, в общем-то, вот все, что сказал Александр, это наглядное действие нашей пропаганды, которой потребовалось 2 года с лишним для того, чтобы общественное мнение, ну, например, среди наших, так сказать, этих творческих элит как-то повернуть. Это, на мой взгляд, постыдное явление, так слабо работать, так слабо окучивать население, так слабо формировать общественное сознание, что в момент смертельной опасности для страны оказывается общество расколото на какие-то там, блин, совершенно непонятные группы, которые вещают совершенно разное, и вот там море пролитой крови, горы потраченных денег. И, о, вы знаете, а действительно, да, ну как так, ну ёлы-палы. Я уже многократно говорил, повторюсь, что станки для военных производств массово закупать начали еще лет 15 назад. Всем понятно было, что к чему идет. Всем абсолютно понятно, потому что готовились. Как подготовились, это другой вопрос. Вот. То, что атаковали первыми, ну, абсолютно правильно. Мы же помним весь этот вой про тупорылого Сталина, который не смог упредить немцев. Ну, а тут упредили, а вой точно такой же. Ну, как так? Ну, почему вы людям ничего не объясняете? Ну, почему общественное сознание не формируется так, как надо? Тут отдельно только за население порадоваться. Вот рядовые граждане, сцепив зубы, молча, вот деньги, вот мы на помощь, вот мы воевать поехали, вот мы воюем. Вот это вот правильно и хорошо. А так пропаганда... того. Слабовато у нас. Слабовато.
Ну, можно так сказать, но, с другой стороны, видишь, на ошибках учатся, и, наверное, если брать исторические примеры тоже, ведь мы помним и по Великой Отечественной войне, что первые дни, ну, как бы многое определяется ситуацией на фронтах, там, разбродом в головах и так далее и тому подобное, в общем. Не так, да? Все однозначно, как говорится, да? Но тем не менее, да конечно, это правда. Вот, но, да, слава богу, я, кстати, отдельно добавлю, Дмитрий Юрьевич, извини, я вот про людей, вот меня поразила на протяжении этих 2 лет реакция вот по-настоящему самых простых людей. Это вот я когда узнал еще, по-моему, 1,5 года назад, 30 тысяч женщин собрались, объединились, совершенно никто их не заставлял, ни сверху, никакой Народный фронт, для того, чтобы просто они делали маскировочные сети, шили носки и так далее. Просто вот спонтанно это женщины, да, которые одинокие, пожилые, угу, и так далее, разные, совершенно простые люди. Да. Опять же, я рассказывал, да, здесь в Красногорске у нас каждый второй бизнес от магазина там, от чего-то, все стали отправлять какие-то там, значит, то есть это действительно, ты заходишь в эти телеграм-каналы, там просто огромное сообщество живут совершенно без какой-то вот этой вот наносной пропагандистской, значит, вот этой вот картины, да, там и так далее. То есть искренне люди постоянно, планомерно и отдавая, в общем, зачастую не самое, скажем так, лишнее от себя, это делают. И вот это, конечно, потрясает. Поэтому про людей важно. Извини, прервал тебя, Дмитрий Юрьевич.
Ну, я это, так сказать, вдогонку. Вот Александр сказал про доступ информации, что сейчас это не совсем то, что было раньше. Вот чисто для справки, во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе, это когда миллионы добровольцев шли на фронт, добровольцев миллионы, а там было, между прочим, 700 тысяч уклонистов, которые, да, прятались от военкоматов, скрывались, то есть это уголовщина в военное время, они прятались и скрывались, вот 700 тысяч человек, это в коммунистическом Советском Союзе, где пропагандой во всех смыслах было пропитано все сверху донизу, а вот были и такие, они и сейчас, естественно, есть. Ну, я это еще отдельно замечу, слово пропаганда я никакого отрицательного смысла не вкладывал, угу, то есть пропаганда – это распространение идей, вот наши идеи, которые полезны для России, должны распространяться гораздо сильнее, на мой взгляд. Давать гражданам понять, что происходит на самом деле вокруг страны, почему мы действуем вот так, чтобы это не вызывало никаких сомнений ни у кого. Вот с этим надо как-то активнее, чем мы, собственно, и занимаемся.
старательно. Да. И безостановочно, каждый день.
Каждое утро и день и вечер.
А по субботу к нам еще Александр присоединяется.
Извините, смешно. Добавлю пару слов еще буквально по поводу еще изменения международных взглядов на нас. Вчера произошла такая еле заметная, но важная достаточно вещь. Международные финансовые информационные агентства впервые, по-моему, с момента начала СВО зафиксировали прогноз на рост российской экономики 2,2%. Обычно они говорили про падение, про нейтральный статус, там, ну, короче, всячески уклонялись от ответа, как это говорил Михаил Михайлович Жванецкий. Вот, а тут вдруг они вчера сказали, что да, ну, то есть нехотя тогда, но 2,2% будет рост российской экономики в 2024 году. Это говорит о том, что уже отрицать это невозможно никак, то есть уже даже технологически снабженные все ресурсами западные финансовые аналитики уже не могут бороться с этим статусом. Так что интересный момент сейчас мы переживаем в нашей стране.
Да, но я тоже пока не кидал бы так активно, ну, совершенно не думаю, там, если получится чепчики в воздух, потому что все равно не тенденция... Надо,
да. Да, чепчиков-то нет еще. Уже
все. Да, технологически пока все еще все равно сложновато, и как все будет дальше развиваться, вообще непонятно, кто как будет вести себя в ближайшие несколько лет, вот, поэтому это надолго. И в целом тут, конечно, надо сказать, что станки, конечно, наверное, было закупали, но, я думаю, тоже не все было сделано с экономической точки зрения. Мне почему-то кажется, что до конца очень мало кто предполагал, что все такое закончится именно так. Вот, просто не думали, что реально такое может быть. Вот. И тут правильно, да, нас... информационно к этому особо-то не готовили. Информационно не готовили. Вот. Поэтому это был как снег на голову для очень многих.
Ну да. Да, все время вызывает удивление. Вроде война идет, а тут какой-то экономический рост. Какой-то, наверное, есть, безусловно. Но говорить о том, что у нас там какой-то взлет ракетой, я бы не стал.
Ну, про взлет ракеты никто особо и не говорит, никаких иллюзий никто не питает, да,
не
есть
сломали.
Четкие цифры.
Вот это да, вот не сломали, да. Это исключительно важно, на мой взгляд.
Ну да, не просели, да, это уже достижение огромное. Ну вот, соответственно, ну, будет рост, и хорошо. Вопросов куча к нам, ко всем в наших чатиках. Напомню, что вопросы можно задавать в «Изоленте плюс», в «Donation Alerts». Нужно подписываться на наш Рутуб. Мы сейчас скоро уйдем на новости. И после... Да, Петр.
Я хочу сказать, что у нас 3500 человек смотрит в Рутюбе в прямом эфире. Это очень приятно, это много для Рутюба. Были бы мы в Ютьюбе, наверное, было бы в 10 раз больше, так
было как
там 30, мировая
да.
аудитория, но я скажу, что 3,5 тысячи, 3,3 сейчас, если быть точным, 3,4, это прям хороший гроссмейстерский результат, и, конечно, большое спасибо всем зрителям, нашим гостям.
Всем привет. Да.
И всем большой привет, и наилучшие
Петр пожелания. Алексеевич, я помню, как мы говорили, что когда в Ютьюбе все это начиналось только что, о, нас в Ютьюбе смотрит 1,5-2-3 тысячи, радовались,
ничего.
Да. Нет, а сейчас в Рутюбе видно, рост идет. Те, кто смотрит, пожалуйста, ставьте, там есть такая кнопочка в топ, ставьте лайки. Мы редко к этому призываем, но, так сказать, вот, пожалуйста, это полезно. Потому что главное.
Но, кстати, нас сам Рутуб попросит напоминать людям, потому что они отрабатывают новую схему, новую систему. Вот кнопки в топ, кстати, в Ютубе не было никогда. То есть зритель сам не мог проголосовать за то, что это видео хорошее. Да, он мог поставить лайк, там какую-то эмоцию, и дальше механики, ну, механизмы эти Ютуба поднимали это видео в топ. А так, чтобы прям сам зритель сказал, да, вот это вот хочу видеть наверху, такого у Ютуба не было. Это эксперимент такой своеобразный в Рутубе происходит, и весьма достаточно, как говорят, удачный. Вот. Есть вопросы у нас и в Donation Alerts, и в этом самом...
Ну, давай
в...
пока зададим, чтобы время не терять.
Давай пока время есть.
Donation.
Так. Вот. Ну, тут комментарий есть. Вячеслав Сусков 300 рублей отправляет. Здравствуйте. 3 дня назад в США в возрасте 75 лет скончался несажаемый, как памятник, О. Джей Симпсон. Но это просто комментарий. Да, О. Джей Симпсон умер. Известный актер, хороший. Кстати, на мой взгляд, комик, вот, спортсмен, вошедший в зал славы американского футбола, ну и дальше скандально известный гражданин США, скажем так. Владимир, 10 белорусских рублей отправляет. А, вот еще тут кандидат наук. Дмитрий Юрьевич, разрешите уже вопрос века, кто круче, Deep Purple или Led Zeppelin?
Ну, это же разное совсем. Как жареная картошка и свиные шкварки, невозможно сказать. И то, и другое очень вкусно. Мне ближе...
А если вместе вообще?
Да.
Вот, Зеппелин. Да, Дмитрию Юрьевичу ближе вот Зеппелин. Записали. Так, Владимир,
а мне ближе белорусских... Deep Purple, но что-то как-то они в последнее время как-то удалились, они от меня все уже.
Я после того, как Blackmore ушел, я их и не слушал никогда.
А еще Джон Уорд помер, нет, так совсем плохо стало.
Потом, там вот этот... А, нет, это с Blackmore, он же возвращался там потом, а потом ушел уже окончательно, да.
Да, да. 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 Так,
он
значит,
уже,
Владимир...
Он уже ходил в Rainbow, а потом в 84-м, отличный Perfect Strangers,
да.
С Blackmore.
Как начали креститься тремя перстами, так и пропала Русь. Вот что.
Провокатор детектит, это называется.
Пинк Флойд.
Тех, кто слушает Пинк Флойд, гнать поганую метлой, Саша.
Пинк Флойд как раз это другое совсем.
Другое, согласен.
Это другое, понимать надо.
Это вообще у меня номер один всех времен народов.
Кто?
Битлз, ребята, Битлз, только Битлз.
Пинк Флойд, да. С большим. Как у тебя Депеш Мод, так у меня Пинк Флойд.
А, то есть ты такой, да? Да. Круто.
Ну, да, ну уже сейчас мы уже как-то я уже...
Все, и Depeche Mode прекрасен.
Отличный.
Просто прекрасен. Как раз вчера ехал,
шикарный.
Слушал Little 15, просто слезы утирал на бегу, не успеваю. Так хороши.
Да, Саша, елей полили.
Подождите, сейчас кое-что покажу.
Куда ты пошел-то?
Что у меня есть прямо здесь? Прямо здесь, друзья мои.
О, DP Шмот.
Ну, так вот, знаешь.
Альбом. People are people, понимаешь? Классический состав, как нас, как мы в субботу.
Да, я это тоже схожу.
Вот.
Понеслось.
С автографом.
А у меня, между прочим, есть виниловый последний альбом Пинк Флойда. Прям виниловый. Который они выпустили несколько лет назад. Все его хаяли, но мне понравился. Прям такой он концептуально завершающий. Я думаю, что больше не будет уже. Это последний, действительно, последний альбом Пинк Флойд. Очень круто сделано.
Не знаю, парни, будет ли видно из-за фона, но тем не менее, вот сейчас попробую показать.
Петр исчез. Это мантия-невидимка была, на самом деле.
Отлично.
Во, вообще.
Нет, сейчас я уберу этот
самый. Технологии, блядь.
А Петр, говорят, царь не настоящий.
Момент.
Нет, это мантия-невидимка от Петра Лидова, Гарри Поттер.
Слушайте, а тут хочешь не хочешь, начнешь верить в Матрицу.
С автографами, между прочим.
Офигеть.
Я вчера слушал обновленную версию, ремастированную Animals, сказочная, так. Воздушное звучание, такие барабаны. Супер, настоятельно рекомендую. У него черно-белая обложка, очень хороший.
Альбом группы «Бобруйск», «Животное» называется. Animals.
Читай вопросы, а.
Так, 11 секунд, сейчас стартанем, и потом почитаем вопросы.
Бобруйск. Давайте про ракеты поговорим.
Давайте про ракеты.
На этом...
Про
старта ракет. Нет. Ну, два испытания же было. Ангара и вчера какая-то новая ракета.
Да, сейчас ВАЯР улетела. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Мы продолжаем. Петр Лидов отошел на секундочку, но он присутствует. Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Вторая часть Марлезонского балета. Суббота, 13 апреля. На лучшем радио страны. Изолента. Живьем. Доброе утро.
Да, доброе утро еще раз.
Все-таки
классические фразы советского кино никогда не оставят. Многие не видели фильм «Три мушкетера», а марлезонский балет знают в любом случае.
Ну, вообще, это наш культурный код, как мне кажется, все же он присутствует уже на прошивке. У меня дети говорят эту фразу, хотя не ассоциируют ее с фильмом, но тем не менее. Есть такое.
Слышал, рассказывали, что такое марлезонский балет. Это балет об охоте на дроздов. вот, который там состоит, значит, по-моему, 8 актов или еще что-то такое. Не помню, кто его написал. Кто-то написал сейчас, я гляну даже.
Практически кольцо Нибелунгов.
Чуть ли не какой-то Людовик какой-то там, значит, в нем выходил в роли там какого-то крестьянина.
Дрозда давал.
То есть он имел историческую...
Знают дрозды. Что...
Первая часть Марлезонского балета. Так, у нас, я правильно понимаю, что главные новости этой недели, это, с одной стороны, запуск ракеты «Ангара», не помню, какая кодировка
опять
у нее дальнейшая.
«Ангара» опять.
Да. Да. И еще испытание какой-то новой баллистической ракеты, какой-то хитрой ракеты, которая там в процессе куда-то
не
летит.
Неназванный,
летит,
да. Из часового яра.
Вот.
Вчера.
Не из часового яра. Мне кажется, не из часового яра все-таки.
Ой, не из часового Капустина яра, конечно, извините. Да. Но... да, да, да.
Из часового яра рановато еще, но скоро.
Часового будет и там в другую сторону летят.
Точно, да.
Да, это про Гагарина вчера, Дмитрий Юрьевич, ты шутил, да?
Лично, да.
Да.
Все, ракеты запускайте по 50 штук в день.
Вот Гагарин, конечно, жестокие.
Так как это, Юра, мы все восстановили, да?
Это тоже смешно, да, Юра, мы все восстановили, это смешно, да.
Так, а что, мы уже в эфире сейчас или на радио?
Да, мы в эфире.
А, все, я отходил.
Расскажите мне, пожалуйста, как человеку, лишенному доступа к новостям последние два дня, что за достижение с «Ангарой», что это такое, это что-то особенное или просто сам факт, что взлетело уже хорошо?
Ну, это мега-здоровенная ракета для вывода огромных грузов на орбиту. То есть я, если правильно помню, год назад я был на космодроме Восточный, там еще бегали люди с тачками, с грунтом вокруг этого стола стартового, откуда «Ангара» стартовал. И вот уже за год все построили, ракету построили, приволокли, поставили, запустили. Слушал этот надрывный вой: «О, отменили старт! О, отменили старт!» Это ж что они там сделали такое косое, кривое, что приходится старты отменять? Я все время вспоминаю Советский Союз. В Советском Союзе никогда не рассказывали о том, что отменили какой-то старт. Зато американцы постоянно рассказывали, что они отменили старт. И это служило поводом там для яростных насмешек, что у этих придурков вообще ничего не работает. Вот у нас как часы. Ну, потому что ничего не рассказывают, поэтому как часы. Тут же, ну, если какие-то проверки идут, то есть ситуация совершенно изменилась. Да, а давайте позовем телекомпании, а давайте позовем зрителей, все приедут и посмотрят, как стартуют ракеты. Я бы, кстати, тоже с удовольствием посмотрел. Очень интересно, как это вживую выглядит, как это слышится. Упомянутый Pink Floyd, я помню, к нам приезжал на Байконур, чтобы записать старт ракеты. Там смешно, кстати, было к ним. Подскочил гражданин Любимов: «Я хочу задать вам провокационный вопрос». На что Дэвид Гилмор ему бодро ответил: «Задавайте любой, мы приехали из свободной страны». Как бы нахлобучив гражданину Любимову на голову шапку, известно из чего. Вот, ну что, ну отложили, ну, правильно сделали. Если какая-то неполадка, надо отложить, устранить неполадку, после этого запускать. Ну, еще раз отложили, ну и что? А в конце концов взяли и запустили. Я по простоте душевной думал, что это они готовятся на День космонавтики ее запустить. Оказывается, нет. Оказывается, как только смогли, так и запустили. Никакой дате это дело не привязывая. Это вот Сталин велел Берлин взять ко Дню Победы, и взяли ко Дню Победы. А тут нет, все нормально. Вот у нас такая отличная советская ракета, добротная.
Советская, да, ракета изначально?
Все советское. Там разработали, здесь воплотили, запустили, отлично все работает. Ну, ее с Бураном запускали. Тогда энергия была, теперь «Ангара». Отлично, успехи нашей космонавтики, что там кому где не нравится, надо от восторга прыгать и хлопать в ладоши, а не дурацкие картинки рисовать, там, ой, ящик какой-то повезли, а могли бы делом заняться, ну, не знаю. Лично я страшно рад, что наши ракеты бороздят бескрайние просторы. Хочется поздравить всех, кто принимал участие, конструкторов, пролетариев, которые все изготавливали, руководителей и прочее, и прочее. Отлично, что у нас такое есть, что оно работает на зависть всем врагам. Вот.
Да. Я еще пару слов добавлю, если можно. Делал я на эту тему тут рассказ у себя в пояснительной бригаде. Там ситуация такая, что еще помимо этого, да, ну, такие мелочи, но приятно. Там принципиально другая топливная система, которая отличается от тех топливных систем, mm-hmm. которые были раньше у нас. Такое в мире никто не умеет делать. И это первый шаг к водородному двигателю, который будет абсолютно экологически чистый. И даже в случае аварии он не будет наносить ущерб природе вокруг. Это важно, потому что там mm-hmm. очень большие выбросы на очень большие километражи. То есть, если посмотреть, зона отчуждения вокруг Байконура, она гигантская. То есть, это прям огромная такая вещь. И это важно тоже для планеты как таковой. Может быть, не настолько важно, как сам пуск, но тем не менее. Вот. Ну и самое важное, что это технологии. Да, они развиваются, они удешевляются. В том числе, да, они удешевляются. Они позволяют нам выводить большую полезную нагрузку на орбиту. Но надо отметить, что энергия выводила 100 тонн, здесь пока 20. Но это уже тяжелая ракета, то есть это серьезный шаг вперед по сравнению с теми 5, которые были до этого. Соответственно, двигаемся дальше, и я думаю, что если так все пойдет, не за горами и 100-тонник, потому что мы пока энергию воссоздать не можем, но сможем, я уверен, в какое-то разумное время. Еще из важного, что произошло вчера, позавчера, Лукашенко сказал, что видит потенциал наших стран по созданию совместной космической станции. Раньше считалось, что одна страна на данный момент, ну, условно говоря, не может создать, то есть только Россия и США, или там Россия и Китай, или там, не знаю, Индия и Китай могут создать свои станции, но вот Китай показал, что они маленькую станцию свою собственную могут создать, но я думаю, что не без нашего участия. Но вот Россия и Белоруссия будут работать над новой космической станцией, скорее всего, это тоже определенное достижение mm-hmm. такое наше большое. Вот, доклад окончил.
Подождите, а вторая ракета, вот эта военная?
А про военную ничего не известно, Саш.
Ничего, то есть
если у тебя есть какие-то данные, ты расскажи нам, нам самим интересно.
Ты точно не рассказывай, если у тебя есть данные, Саш, пожалуйста, не надо.
Нет,
нам не хочется ходить в Следственный комитет никому.
Я в телеграм-канале
прочел. У него очень много записей.
Гуськом.
Давай, Саш, не надо вот это сейчас.
Я прочел в телеграм-канале.
Не надо рассказывать, какие ты телеграм-каналы читаешь. Тут уже вот один товарищ рассказал. Вот, ладно. Нет, я имел в виду, конечно, феерическое интервью Павла Шепелева, с которым пытался взять у Артемия Лебедева, получилось немножко наоборот. И когда этот, значит, так сказать, представитель творческой интеллигенции рассказал, что у него один источник, он говорит, я новости особо не читаю, я один канал только за ним слежу, в основном и то видео только смотрю. Лебедев спрашивает, какой? Он говорит, ну там один канал всего, я только видео, я же не это, не увлекаюсь. Ну какой, какой? Он говорит, Униан. Вот он, тут ты сел, старик, понимаешь? Поэтому, Александр, держи себя в руках, мне кажется.
Тут ты сел, старик, носит прямое, да?
Да-да-да.
Прямую интерпретацию.
Тут великолепный каламбур, великолепный у нас в чатике про военную ракету, про которую спрашивал Саша. Кто скажет правильный ответ, тот получит 20 лет. Прекрасно, я считаю.
Ну, давайте уж не будем это самое издеваться. Давайте, тут есть вопросы по все-таки из «Изоленты плюс», мне кажется, довольно интересные вопросы. Давайте блиц такой устроим, хорошие. Они, может быть, слегка, так сказать, как обычно, но тем не менее. Григорий Л., вопрос Александру. Как думаете, надо ли создавать современные плакаты для школ и, в общем, для людей наподобие советских?
Ну, только надо создавать современные и рассчитанные на молодежь, на ее новый культурный код. Потому что иначе это будет просто захейтено, высмеяно и так далее.
Главное, кстати, вопрос, вот плакат вопрос. Как формат вообще сегодня, да. Он имеет право, конечно, или работает. Уже все?
Так, а что такое мем, как не плакат, по большому счету? Что такое мем, как не плакат? Как раз все ушло в плакат. Вы заметите, анекдотов больше нет. Мы когда встречаемся, мы анекдоты друг другу не рассказываем. Да, мы пересылаем смешные мемы. Вот Дмитрий Юрьевич там регулярно есть поток в мою сторону, да, в нашем общении ватсаповском. Реально смешные мемы, я угораю.
Вместо того, некоторые чудовищно смешные. Никакой анекдот не может быть такой смешной, как идиотская картинка.
С тремя словами. Так это же изменение, по сути дела, и лингвистики, и филологии. Вместо того, чтобы позвонить мне, как 10 лет назад, и рассказать анекдот смешной, сегодня это ушло, мы не рассказываем. Заметьте, никто никому не рассказывает. Мем туда-сюда. Это плакат. Поэтому, конечно же, да. Вся сегодня информационная работа строится через короткие рилсы, через короткие тиктоки, через, через плакаты. Конечно, нужно. Вопрос
хорошо,
какие?
Давайте дальше. Окей.
Можно я про воспитательный аспект? Вот я ездил в город Самару, там ходил в самарскую школу к моему другу Джону Александровичу Шемякину. Вот, просто поразительно. Заходишь в школу, рекреация здоровенная, в углу стоят какие-то рамы деревянные, на них натянуты шерстяные сетки, ну, такие квадратиками, а рядом стоят второклассники и на этих шерстяных веревках вяжут ленточки. Это они делают костюмы для снайперов, маскировочные халаты. Вот, блин, второклассники, ёлы-палы, второй класс. Стоят, вяжут маскировочные сети. Это покруче плакатов, это покруче рассказов. Это вот живая помощь фронту. Вот, вот, вот это вот абсолютно правильно. А в других школах спрашиваешь директора, а что у тебя? Как? Дети таким занимаются? Да вы что такое говорите? У меня половина педагогов сразу уволится, если мы детям дадим делать вот такое. Ну, так увольте их сразу, эту половину педагогов.
Не дожидаясь.
Ну, кстати, да. Про школу, вот, Дмитрий, еще раз я хочу поблагодарить за выступление в школе, где моя дочь учится. Это было очень здорово. А вот, кстати, Александр, тебя тоже там ждут при случае перед старшеклассниками выступить. Там вот то же самое. Там дети активно вовлечены, преподаватели вовлечены. Ну, ты видел там и директора, и преподавательский состав. Там все очень правильно у них. Молодцы. Давайте следующий вопрос еще опять к Александру. Сейчас, момент. Опять вопрос к Александру. Можно коротко только? Да нет, даже так. Нет ли в планах написать рассказ про то, как люди будут жить после ядерного размена ракет? Ну, как бы призывают тебя быть актуальным писателем все-таки, Александр.
Я в него не верю, поэтому у меня нет такого рассказа.
Хорошо. Вопрос всем Елена задает. Елена Л. Следите ли вы за риторикой товарища Трампа? И что думаете в отношении его крайних цитат, что где Европа должна помочь деньгами Украине выиграть? Ну, имеется в виду, что Трамп намекает на то, что не мы одни, и пусть Европа раскошеливается, а мы будем кредит давать, а не безвозмездную помощь. Вот он такое говорил.
Мне так кажется, европейцы ничуть не меньше денег дают, чем США. Американцы умные. Вот вы, это у вас там в Европе ваша Украина. Mm-hmm. Вы с ней разбираетесь, давайте деньги, оружие, все давайте. Обучайте солдат украинских на своей территории, на Украине, посылайте инструкторов туда, везите солдат сюда. Этим в основном занимается Европа. И это, по большому счету, европейская война. То, что Штаты там выдавали, ну, выдавали, а теперь перестали. И говорят, дальше давайте сами. Это же Трамп им еще во время своего президентства говорил, что-то вы мало денег-то за оборону платите. И совершенно справедливо. Потому что со всех европейских стран, членов НАТО, над которыми зонтом стоят войска Соединенных Штатов Америки, они не тратят на военный бюджет столько, сколько тратят США.
Да.
И это, наверное, чисто с прагматической точки зрения совершенно несправедливо. Вы тут, я смотрю, деньги-то эти можете на какие-то там социальные программы пускать, то, что вы сэкономили на обороне. А давайте-ка вы за нее будете платить. А давайте-ка вы с этой Украиной будете разбираться сами. Там, на мой взгляд, проблема-то в другой плоскости лежит, что качество руководящей элиты настолько упало повсеместно и в США, и в Европе, что эти люди... Они просто не понимают, что делать. А давай побежим сюда, давай побежим туда. Вот эти вот постоянные крики, если упадет Украина, нам всем кранты. Вам и так кранты, безо всякой Украины. А речь постоянно о том, что русские войска не остановятся, они, понимаешь, до Лиссабона пойдут. Ну, это вообще какое-то, я не знаю. Ну, есть же средства наблюдения, например, спутники, всякие дроны, шмоны и прочее. А где концентрируются вот эти стальные кулаки российские, которые сейчас вот попрут на прорыв? Где эти миллионы солдат, где эти десятки тысяч танков, там, самолетов и прочее? Где? Их нет? А вы про какое наступление вообще говорите? Ну, а несмотря на полное отсутствие подобных данных, нет. Россия всем угрожает, нам кранты, если вот на Украине, ну, дайте ей еще денег. от ваших денег люди, например, личный состав в рядах украинских вооруженных сил не появляется. Их ловить надо, законы перепринимать, уже ловить в Европе, волочь из Европы. Почему? А потому что нет солдат. Потому что вы все вычерпали, идиоты, вы их убили тупо. Уже там давайте баб наберем, давайте демобилизацию отменим, еще чего-то там. Ну дайте еще 100 танков, там, дайте 10 самолетов. Что это изменит-то? Ничего. А истерика, она просто потому, что они не знают, что делать. Не знают, и все. А все будет плохо для них. Вот.
Знаете, у меня есть такое. Такая конспирологическая теория, что Америка как-то в некоторой степени поставила крест на Европе, к сожалению, к глубокому сожалению, что они все равно потерпят поражение не с точки зрения России, конечно, туда никто не пойдет, а с точки зрения в целом цивилизационно, и мигранты, и все остальное. И решили, давайте мы ее окончательно обезжирим, производство вывезем, самых лучших умных белых к себе заберем, потому что в течение 50-100 лет там все равно будет халифат. Нам это уже не спасти. И вот таким образом, нехитрым, решили всех перевести просто в Америку, хоть что-то как-то, условно говоря, христианское, взять на себя ответственность за, извините, за толерантность, за белую христианскую цивилизацию, что типа Европа все равно падет. Это грустнейшая новость и для нас в том числе, потому что мы здесь, вот, и что там начнется, нас впрямую касается. Но как-то Америка ведет себя таким образом, как будто наибольший ущерб они хотят причинить Европе, даже не нам. Вот это удивительно.
Саш, можно я твою идею приземлю немножко?
Да.
Буквально очень коротко. Смотри, есть такая схема есть в бизнесе в разных странах, но у нас она тоже присутствует. Это когда есть два больших мощных акционера в предприятии, один послабее, сильно послабее, и у него там 10% какие-нибудь, да, а бизнес не растет. И акционеры говорят, а надо увеличивать прибыль. Ну, по-любому надо. Они берут и съедают этого мелкого акционера и по пятерочке себе, по 5% себе пилят. И вот тебе и рост. Очень прикольно получается. Вот приблизительно то же самое, на мой взгляд, происходит сейчас между Британией, США и Европой. Они взяли и просто попилили Европу, и прекрасно себя чувствуют. У них рост, у них ловешка, как говорит, извините за жаргон, прет. Вот. А то, что будет с Европой, ну, русские разберутся потом, не первый раз уже. Так что, мне кажется, вот так это работает.
Я просто единственное, выдержался бы от нашей радости по этому поводу.
А радости никакой нет. Радости.
Да, вот что точно. Вот многие люди, которые радуются бедам Европы, они не понимают, что, во-первых, эти беды к нам могут приехать с той же скоростью. Вот. А потом мы все равно воспитаны в том, это у нас единое культурное поле, мы читаем европейские книжки, они читают русские книжки. Вот. Не в смысле, что мы у них взяли, это одна система. Они читают Достоевского, мы читаем Виктора Гюго, никто из нас.
Ну, понятно, да. Саш, у нас вопросов очень много. Давай. в блице, да, пробежимся. Владимир, сейчас давай по очереди. Потому что у нас тут еще в Donation Alerts присутствует. Владимир спрашивает, Дмитрий Юрьевич, вчера вы озвучивали, любитель провокационных вопросов. Дмитрий Юрьевич, вчера вы озвучивали недопустимость сочетания в одежде сине-желтого цвета. Вам не кажется, что это силюковская кугутская черта? Извините, но очень простое решение, в кавычках, взять и все поделить. Поймал в синем на желтом авто, нашел открытки, расстрел и наступила победа.
Ну, как-то не странно.
Сино-желтым была советская милиция.
Да. Вы как-то странно слушаете. Я вроде понятно на доступном русском языке пояснил. Вот эти вот одежды, они закон какой-то нарушают. Привлечь можно. Разговор-то был про то, что тетенька в желтой куртке сфотографировалась на фоне синего неба, и ее куда-то там потащили привлекать. Закон она нарушила. Если непонятно так, говорю еще понятнее. Нет, ничего она не нарушила. Вот когда гражданка Арбакайте выбегает в синем платье, а ее партнер в желтой одежде на центральных федеральных каналах, ну, наверное, они кому-то сигнал посылают, я так думаю, о своих политических наклонностях и прочее. И тоже, представляете, закон не нарушают. И тоже, представляете, ничего с этим сделать нельзя. Можно, но не на уровне закона. Можно не пускать больше, например, на федеральные каналы, если ты вот так вот себя ведешь. Но в целом нет. Как слышно, Владимир, ничего подобному, что написали вы, я не говорил. Как слышно, Владимир, старайтесь слушать внимательней.
Ну, кстати, по этой женщине я добавлю, что там никаких мер к ней не принималось, прям там действительно кто-то написал жалобу на нее, зашел участковый, как бы они побеседовали и все. То есть это не скажешь, что там просто какие-нибудь оппозиционные СМИ напишут, что все начали расстреливать уже за желтую куртку, значит, и женщину там, да, с ребенком. Да.
Ну, а Владимир это немедленно приписывает мне, это я так говорил. Да. Молодец.
Знаете, у меня так появились вот, большие... Дмитрий Юрьевич, оказывается, пишет доносы у нас на всех.
Ходит по соцсетям. Миллиона причем, да.
Я, кстати, вы слышали, да, что Дмитрий Юрьевич написал донос на солнце, которое вышло на голубом небе. Вот. И,
желтое.
Да, желтое. В ближайшее время солнце будет приведено нормальному цвету.
Слушайте, давайте пока 3 минуты есть. Тут есть про слово пацана вопрос. Я не могу его не зачитать, потому что, Дмитрий Юрьевич, мне кажется, тут прямо твой бенефис должен быть. 2,5 минуты есть. Вопрос Дим Юрьевичу, Семен Милентьев. На что рассчитывал Вова Адидас, когда пошел отшивать Кащея? Если я правильно понял, вся эта банда и существовала благодаря только этому Кащею. Отшивание его – это все равно, что мы с мужиками на заводе сейчас соберемся, пойдем скинем генерального директора по причине, он нам не нравится, а вместо него посадим начальника цеха или мастера. Дмитрий Юрьевич, заодно можешь прорекламировать свои ролики.
Вова пацана. Вова Адидас – это первейший дурачок, который вернулся из армии, ума не нажил, вернулся со своими детскими подростковыми понятиями, а ситуация уже изменилась. Ну и везде, куда Вова влез, он везде накосорезил. И все беды, они только от Вовы Адидаса. Вова – придурок патентованный. А в сериале хорошо показан путь придурка, что из придурочных решений получается. Как от тебя страдают люди и чем все это закончилось. Я надеюсь, его убили. То есть, там про продолжение говорили, но я надеюсь, что Вову пристрелили. Столько бед принес, что туда ему и дорога.
Дмитрий Юрьевич, а вот его вот эта так называемая придурочность, не является ли она скорее, ну, его романтизмом некоторым, которому присущ был за службу в Афганистане, вера в родину и так далее. То есть, он скорее в хорошее что-то верил. Он, может быть, был наивным просто, а не
совсем. Ну, я не знаю. Вова в сериале, то есть тут понятно, есть какое-то режиссерское сценарное решение, но и в кино показано вот так, как хотели сценаристы и режиссер. Но с моей точки зрения, Вова даже не солдат. Не говоря уже про то, что он не дембель, не говоря про то, что он не гвардеец-десантник, и тем более не разведчик. Он один раз там заверещал, нас в разведке учили, кто тебя учил, чему, если ты все время на протяжении всего сериала ведешь себя как дурак, косячишь и людей подставляешь. Оба неправильный. Ну, такое решение.
Может, Саша что-то добавит, нет?
Нет, я не настолько.
Тогда заканчиваем блиц простым вопросом Дмитрию Юрьевичу от Дмитрия Димакса. НВП в школах с какого возраста надо выводить ваше мнение? 30 секунд.
Не знаю, я родился в семье советского офицера, и учебники по НВП я с детства читал. Уж с 8 класса, с 7, скажем так, точно. И в старших классах это должно быть обязательно. Не спрашивая никаких родителей, а я не хочу, чтобы моего ребенка чему-то там учили. Родителей всех этих давно уже пора застроить, заткнуть. И детьми занимайтесь так, как надо заниматься. А не так, как вам там в силу устройства головы и отсутствия педагогического образования кажется.
Прощаемся меня с радиослушателями.
Я знал, как надо копать окопы, я умел целиться, стрелять, бегать, прыгать, я вообще все умел, потому что была начальная военная подготовка.
Прощаемся с радиослушателями, на этом «Изолента. Живьем» заканчивает работу в субботу, но в интернете мы продолжим сейчас, ответим на несколько вопросов еще. Давайте
да,
блиц закончим товарищ, тогда.
Быстренько. Блиц, да, потому что бежать.
Да, сейчас все побежим. Есть у тебя, Трофим, или
мне? Да, у меня много чего есть. Ну, давай. В блиц не вписываюсь, аноним 300
если
рублей.
Если есть комментарии, мы их можем потом
зачитать. Не, я комментарии читать не буду, только вопросы. Помогите, пожалуйста, давайте, может быть, коротко сформулируем. Помогите, пожалуйста, какие аргументы использовать при споре с родственником, который против СВО, потому что уверен, что НАТО никогда бы не напало на Россию, ибо это ядерная война, и что мы себе сделали только хуже этим. Уже и Финка, и Швеция в НАТО, которые на пороге Питера, а не одна Украина.
Давайте я потом подробно расскажу, когда мы гостей отпустим.
А пусть, да, Дмитрий Юрьевич сейчас...
Стоп, подожди, я хочу послушать, Петр. Мне интересно, как ты это объяснишь.
Ну, это не быстро, это на несколько минут.
Я подожду 2 минуты. Да.
Давайте, если коротко, то да. Значит, аргумент там главный, что НАТО бы никогда не напало на Россию, а Финляндия и Швеция в НАТО. Значит, смотрите, первое, давайте по первому пункту. Угу. НАТО, начиная с распада Советского Союза, планомерно наступает на территорию России, окружая ее военными базами и так далее. И если бы мы предположили, что не было бы 2014 года, не было бы Крыма и так далее, и Крым бы сейчас, и... северные территории были бы в НАТО, мы бы были отсечены от Черного моря со всеми вытекающими последствиями. Это первое. Второе, свидетельством тому по поводу НАТО, очень плотное сотрудничество НАТО с Украиной, фактическое перевооружение и переподготовка всех кадров, опять же, начиная с тех же лет. Далее, на эти претензии были высказаны НАТО неоднократно. Их просили по-хорошему остановиться и не делать это. Это реальная угроза безопасности России. До 2000 километров границы с Украиной. Вся эта граница с Украиной находится в зоне самого, вы видите, что с Белгородом происходит, самого промышленно развитого района России, самого населенного и так далее. Это прямая угроза, это давление такое, это подлетное время ракеты и все такое прочее. То есть здесь вообще вопросов никаких нет. Это прямая угроза безопасности России, низведение ее до статуса даже не региональной державы, а державы там такой периферийной, с раскачиванием ситуации, расчленением, приходом к власти оппозиции и вытекающими последствиями чужими руками взятия под контроль, да, по частям. По поводу Финляндии и Швеции. Значит, и Финляндия, и Швеция, особенно Швеция, давным-давно сотрудничают с НАТО. И де-факто они уже давно были партнерами НАТО. И что, у вас есть какие-то сомнения, что в случае конфликта на чьей стороне были бы Финляндия и Швеция? Да никаких вообще здесь вопросов нет. Это вообще для России, особенно Швеция, вообще для России не проблема. Финляндия отчасти. Но у нас в противовес Финляндии будет создан, вернее, создается Ленинградский военный округ, поэтому там, значит, соответствующий ответ Финляндии будет получен, и страна, сколько у нее там, с 5-миллионным населением, в отличие от на то время 50-миллионной Украины, конечно, для России никакой угрозы не представляет. Ну, отчасти, да, действительно, это не есть хорошо, но это мелочь по сравнению с Украиной. Вот так есть
вот. Знаешь, я только добавлю, даже если рассматривать, не совсем логично, размен, что нам лучше, границы с НАТО, которая украинская граница или финская, но это несравнимые вещи, вспомним Вторую мировую войну, то, что Финляндия была в одном союзе с нацистами, да, это повлияло, конечно же, на ситуацию с Ленинградом, но дальше по всему северной границе они так сильно уже там далеко продвинулись. Это несравнимые 2000 километров, условно говоря, здесь, когда...
Ну, конечно, я и говорю, что это там да. лес, где никто да. не живет, а здесь у тебя самые важные стратегические и районы страны.
Вот еще что, мне кажется, важно, вот эта иллюзия, что ядерное оружие защищает, мне кажется, оно постепенно уходит в прошлое. Вот, к примеру, у нас есть сейчас ситуация, когда, по сути дела, атакована территория России, Белгород и так далее. Мы что, в ответ ядерное оружие применяем? Нет.
Нет, здесь просто не надо смотреть на это как на прямое столкновение. Это же вопрос да. давления. Тебя просто ставят на давление, колени, да. а потом ставят к голове пистолет, начинают разговаривать, там, да, приходят к власти другие люди, ну и прочее. Это множество факторов. Как сейчас, война идет не только на военном направлении, политическое, экономическое, информационное, так же и здесь. Просто в той ситуации, если мы были миролюбивы, и в 2007 году, кстати, Украине предложили вступить в НАТО, в 2007 году, это вообще довольно давно, наплевав на все интересы России. Поэтому, ну, как бы так себя не ведут. Так что здесь все очевидно. Давайте дальше, коротенечко. Так, что еще у нас?
Я бы еще дополнил. Ядерное оружие – это оружие сдерживания. Оно не для защиты, оно для сдерживания. И обратите внимание, индивидуально страны НАТО в это не лезут. Тут есть тупорылые укронацисты, которые готовы подыхать за их интересы. Вот пусть подыхают. А поэтому ядерное оружие – нет. Оно сдерживает их.
Ну да. да, и понятно, что воевали бы они чужими руками там, и, ну, слушайте, тут мы сейчас видим все, что... Мы сейчас все эти сценарии видим в реализации. Донбасс там, конечно, и прочее, да. прочее. Увы. А Юрий, добрый день, вопрос гостям. Увидел у ДЮ пост про организацию на базе РГГУ политической школы имени Ивана Ильина, где руководителем предполагается Дугин. Если Иван Ильин считается фашистом, считаете ли вы, что взгляды действия Александра Дугина аналогичны фашистским и приносят больше вред, чем пользу родной стране?
Если человек является поклонником фашистских идей, является ли он фашистом или нет? Вы для чего это спрашиваете, собственно говоря? Не надо обращаться к тем, кто извалял себя в нацистском дерьме, каким бы он там вам умным, способным ни казался. Не надо. Это примерно то же самое, как нацисты в лагерях ставили опыты над живыми людьми и фиксировали медицинские результаты. А потом мы пришли, давайте воспользуемся. Не пропадать же таким ценным материалом. Нельзя такое делать. Нельзя. Категорически нельзя. Никаким персонажам вообще трогать даже 10-метровой палкой нельзя. Наследие этого чудесного человека.
Вот. Александр Евгеньевич спрашивает, Дарья Рассвет. Мне приснилось, что будет МАДО полный метр. Что такое МАДО? МАДО? МАДО?
Да, будет. Это сон очень правильный, будет, да. Или полный метр, или сериал, да. Он сейчас в такой первичной разработке. Да. Другие сейчас проекты разрабатываются. Ну да, совершенно верно. Отлично. Синопсис написан, да.
Кстати, более 4000 уже нас смотрят сейчас онлайн.
Да, все у нас по...
Да, но тут есть общие вопросы. Я предлагаю тогда, может, Дмитрий Юрьевич сейчас с Александром отпустить, не мучить.
Давайте отпустим.
Да.
Дмитрий Юрьевич, спасибо отдельно за вчерашнюю пятницу.
Спасибо, ребята.
Кто не посмотрел, все бегите смотреть.
Спасибо, хорошего отдыха.
Пока.
Пока.
Пока. Так, смотри, дальше, значит, едем дальше. Евгений Баженов задает тебе вопрос. Всем привет. Вопрос Петру. Как ему два первых альбома Pink Floyd? Слушал ли он их и как оценивает?
Два первых, напомните, какие?
Это Piper, это Piper of the Gates of Dawn и Sacrificial Secrets.
Нет, Sourceful of Secrets. Вот так.
Ой, Sourceful of Secrets, да.
Или как? Да, я слушал нормально, но мне ближе все, что начинается вот как раз с Dark Side. Ну, старые отлично, но они для меня как дополнение как бы идут, да, прекрасно, там отличная музыка, но я бы не сказал, вот сейчас если переслушивать, я тут бывало, бывают периоды, я тут сел в наушнички и Dark Side как зарядил туда, так вообще кайф, конечно, он еще ремастер.
Ну, это классика, да, это классика.
Там такое, ну, он мало того, что классика, там же впервые... записывал Алан Паркер, режиссер, звукорежиссер, который... Алан Парсонс, прошу прощения, Алан Паркер, это кинорежиссер.
Который Project.
Алан Парсонс, да. Он был там звукорежиссером, и там совершенно фантастические новые звуковые находки. Там, значит, это все я даже читал, там сейчас пересказывать не буду. Но я рекомендую всем взять наушники, значит, и прочитать про альбом Dark Side of the Moon, значит, какие там новации и что там интересного с точки зрения звука, и просто его послушать. Он вообще о многом заставляет задуматься.
Вот. Да,
если,
да.
Если даже если не такого... слушали, он вполне заходит с первого раза. Вполне.
Из такого, что да, из такого, что прямо уникально, это 12-матричная система, когда у тебя 12 дорожек параллельно шли, и они их сводили определенным образом. Это мучение лютое. Я разговаривал со звукорежиссерами. Сейчас, в общем, этим занимается компьютер в большей степени, тогда это все надо было руками, ушами, и все это на магнитных дорожках. Это очень сложно для работы. Микшерских пультов такого уровня, как сейчас, компьютеризированных не было. И это, конечно, это безумная работа. И сделана она была, конечно, на величайшем уровне. Кстати, параллельно с этим такие же эксперименты проводил Вангелис. И тоже, кстати, стоит послушать Blade Runner, например, да, это альбом высочайшего уровня, поэтому, собственно говоря, Pink Floyd положил начало целой индустрии, скажем так, индустрии вот таких сложных технологичных звуков в музыкальных альбомах. Да, это прямо очень. Так, дальше что? А, вот Аноним пишет. Мне кажется, это ответ как бы тебе на твою реплику. Мне кажется, не было пропаганды перед СВО, потому что был... А, это Дмитрию Юрьевичу, наверное, даже больше, чем тебе. Не было пропаганды перед СВО, потому что была необходимость действовать максимально скрытно, скрывать подготовку от Запада, иначе санкции начались бы еще тогда, после начала СВО, когда стало уже нечего скрывать, сразу приняли массу резонансных законов, за которые раньше нас сгнобили бы.
Ну, отчасти, но смотрите, я напомню, что, во-первых, фактически Россия выдвинула ультиматум в ноябре 2022 года, было опубликовано такое открытое послание Западу Министерством иностранных дел с требованием, значит, уходить на чуть ли не на границу 1991 года. Вот. И более того, перед спецоперацией переброска войск была, этого нельзя было не заметить, были военные маневры, и ситуация была напряженная. Вот. И более того, ну, не знаю, все довольно открыто было, и были заявления. Ну, я лично помню, может быть, это не открыто было. У нас была встреча Лаврова с представителями СМИ. Там довольно много было представителей СМИ. Вот. Он сказал, что в высшем руководстве страны, чтобы вы понимали, вот после как раз этого письма есть полная решимость идти до конца. Вот, то есть, ну, если у вас там как минимум, там, не знаю, 30-50 представителей СМИ об этом знают, то можете не сомневаться в том, что в этом, конечно, и Запад об этом знал. Кроме этого, санкции у нас давно достаточно. Вот, санкции у нас вводились, ну, я уж не помню, когда впервые они были применены, но уж точно начиная с 2014 года по Крыму там, и так далее, поэтому... Я бы не сказал так, что у нас, ну, скорее у нас медленно варили лягушку, так сказать, вот, потихоньку, а потом боевые действия, когда начались более активные, может быть, к этому были не готовы, вот, но, не знаю, я не очень согласен в том, что у нас, как бы, ну, действительно, это позиционировалось, и сейчас позиционируется государством не как война, а как специальная военная операция, то есть жизнь продолжается. Но в этом смысле я бы не говорил, что кто-то провалил какую-то информационную работу. Нет, мне кажется, она скорее была просто соответствующей объективной реальности. Вот, нельзя, когда у тебя обычная жизнь, там, устраивать, то, ну, как бы это не свяжется с действительностью. Вот, угу. Поэтому, мне кажется, здесь, ну, скорее так выходит, как выходит. И не думаю, что кто-то там что-то специально скрывал. У нас, кстати, как государство и руководители страны довольно открыто на эту тему всегда высказывались.
Да.
Предупреждали.
Да. И про красные линии, кстати, в том числе.
Да,
что
да,
тоже
да.
Важно.
Просто потому не все потом все жалуются, захотели что это вот очередную красную линию там перешли и так
да,
далее.
Да, 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 да. Да. Так, едем дальше. Аноним 300 рублей отправляет. Не думаете ли вы, что никаких штурмов Одессы-Харькова не будет? Население до
Марин... В 21-м году, я, извините, ошибся, я сказал, что в 22-м, в ноябре 21-го.
Ну, за год, ну, в предыдущем, да.
Да, 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 предыдущем.
А население домаринуется до такого состояния, что декабрь. Будет очень сильно проситься и надеяться на то, что Россия придет... И порядок наведет, все к тому и идет, а когда после референдумов области отчалят к нам, то мы их тогда и примем. Как вы думаете, Петр?
Какие области? Извини, прослушал.
Харьковская, Одесская. Ну, что не будет никаких штурмов, а что они сами...
Ну, не знаю, посмотрим. Тут сложно сказать.
Тут трудно сказать, да, действительно.
Да, ну, смотрите, ну, вот я бы на что обратил внимание, мне кажется, это важно. Все видели встречу Путина с Лукашенко. Все видели, что он там сказал. Он сказал, там, что вот, значит, Запад там проводит встречу в Швейцарии. Они говорят, что нам там делать, как бы, что мы отказываемся от переговоров, хотя нас даже не позвали, а мы готовы к переговорам. Был же вот минский формат, и, может быть, Александр Григорьевич, вы опять там возьметесь и так далее. Многие это расценили как, ну, очередную вот такое предложение Западу вести переговоры с нами. Вот. И на Украине даже в этом увидели некую слабость. Вот сказали, что вот Путин просит переговоров, а мы, значит, тут вот. На самом деле, конечно, президент говорит эти вещи, понимая полностью, что Запад сейчас не может вести переговоры. И это очень интересная игра, на мой взгляд. То есть он фактически демонстрирует нашу открытость, но понимает, что ни США сегодня, потому что выборы и заявления Байдена, которые были сделаны, ни Украина, которая конституционно запретила себе вести переговоры с Россией, не в состоянии сейчас включиться в переговоры. Ну, возможно, где-то там кулуарно. Чего многие специалисты не заметили, это что буквально в тот же день последовала вторая часть, условия были продиктованы этих переговоров, и о них на заседании Совбез ООН заявил полномочный представитель нашей страны Василий Небензи, тоже человек угу. последний, вот. Он сказал, что, значит, дорогие друзья, хочу вам сообщить, что уже очень скоро переговоры с Украиной или по Украине будут возможны, только на одном условии, это на условиях полной безоговорочной капитуляции этой страны. То есть он как бы высказал вторую часть. Там есть вот плохой следователь или хороший. Ну, сложно предположить, что господин Небензя от себя как-то там что-то, значит, вот выдавал. Понятно, что эта позиция согласована. Вот, более того, он еще и, по-моему, в том же, может быть, выступлении или в другом, еще и добавил, что вообще, а пока у Украины есть шанс сохранить даже свою государственность. Никто ничего, так сказать, тут не... Вот, поэтому вот если все это сложить в единый посыл, то это фактически ультиматум, еще один, предъявленный Украине и Западу, ну, правда, без большой надежды, что его кто-то примет сейчас. Потому что сейчас, вот я, вот мне кажется, что реально, видим, что на Украине с мобилизацией. Да, есть у них способность сопротивляться. Они, конечно, могут вести боевые действия еще, и все не так замечательно, как, может быть, кому-то кажется. Но, тем не менее, вот ощущение такое, что там намечается серьезная проблема. Вот, при этом они находятся, ну, в некотором роде в тупике, в таком, что с одной стороны переговоры вести нельзя, вот, а с другой стороны и вести переговоры для них сейчас было бы лучшим способом. России переговоры как раз сейчас, ну, вернее, переговоры окей, России невыгодна остановка, заморозка и так далее. Вот, поэтому будем смотреть, что будет происходить, но фактически то, что вот произошло, это ультиматум. А если полная безоговорочная капитуляция, возвращаясь к теме областей, то вот тогда условиями этой полной безоговорочной капитуляции может быть, ну, первое, опять же, если возвращаться к, так сказать, скрижалям, да, то там есть демилитаризация, то есть создание, очевидно, некой зоны безопасности, откуда будут выведены вооруженные силы там полностью, украинские, например, под контролем российских, да, допустим, если какая-то буферная зона такая создается, то там, конечно, будет и Харьковская, Одесская, и, я думаю, даже Полтавская и Черниговская область. Вот. Какой статус они приобретут, там, независимых республик, там, подконтрольных России территорий или еще чего-то. Ну, вот, то есть, я думаю, что скорее, то есть, вполне возможно, что вот подобные требования могут быть выдвинуты, а дальше, там, да, референдум, допустим, там, через 5 лет и так далее. Любые могут быть варианты. То есть,
ну, в любые сроки,
не,
да.
Не обязательно штурмовать. То есть, если полная безоговорочная капитуляция действительно состоится, то тогда уже условия диктует победитель. И здесь уже как бы понятно, что нам нужна блокировка Украины от Черного моря, это вопрос безопасности, выход к Приднестровью, ну и так далее. А им не нужно. Это будет предметом переговоров, разговоров, торга и так далее. Это если не произойдет чего-то другого.
Да, да, совершенно верно. Так, ну что, у меня вопросы кончились. Я напомню, в Рутубе надо на нас подписываться, кто не подписан, жать лайки и кнопку в топ в обязательном порядке. Так, а что есть в плюсе-то? Есть у нас в изоленте плюс? Что у нас есть?
Да вроде нет.
Все? Все? Так, все? Хорошо.
Да?
Да.
Спасибо большое. Ладно, особенно всё. Приятно. Благодарим всех зрителей в Рутюбе. Там вот 3,7 сейчас тысяч уже поменьше, но будем прощаться. Спасибо.
Было 4,1 было тысяча, да.
Да, неплохо. Мы
растем.
Выходим.
Спасибо. Да, на 900 лайков вот сейчас у нас стоит за программу. Это и 2 дизлайка, то есть 2 каких-то вот скрытых вот этих.
Да, ради бога.
Наоборот. Прекрасные, да, люди. Вот. Но все равно процент хороший. Всего доброго, до завтра.
Пока.